Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». В программе Анатолия Стрелянова передача Елены Ольшанской «Шесть России». Николай Бердяев насчитал в тысячелетней России 6 величайших переворотов. О природе последнего из них, большевистского, определившего и сегодняшний день страны, размышляют историки, филологи, публицисты. Впервые в эфире 2 мая 99 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелянный. В течение всего радиочаса будет последняя, заключительная передача Елены Ольшанской из серии «Шесть России». 6 величайших переворотов насчитал философ Николай Бердяев в тысячелетней России. Крещение Руси в X веке стало первой революцией сверху. Тогда Киевская Русь в одночасье осознала себя врагом Руси языческой. Через несколько веков Московское царство, созревшее под татаро-монгольским игом, противопоставило себя остаткам Киевской Руси, бывшим под властью Литвы и Польши. В XVIII веке Петр I всеми силами пытался разрушить средневековую Московию, чтобы на ее месте создать империю, равную древнеримской. 2 столетия спустя большевики объявили войну всей российской истории и взялись строить государство рабочих и крестьян как бы на голом месте, с чистого листа. Продолжим после перерыва.
Представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской, последнюю, заключительную передачу из серии «Шесть России». Резко меняясь, Россия всякий раз пыталась уничтожить свое прошлое, объявляла ему жестокую войну, и ни разу войны этой до конца не выиграла. «Шесть России» – языческая, киевская, татаро-монгольская, московская, петровская, большевистская и нынешняя 7-я уже по счету либеральная Россия живы и продолжают противостоять друг другу. Они по-разному оценивают свое прошлое и стремятся к разному будущему. Иногда кажется, что на смену после Советской России вот-вот придет одна из предыдущих, яростно непримиримых друг к другу, а то и ко всему миру. 1,5 века назад французский исследователь североамериканской демократии Токвиль посулил великое всемирно-историческое будущее 2 странам – Соединенным Штатам Америки и России. «Идти они будут противоположными путями, — сказал он, — первая путем свободы, вторая путем несвободы, но придут к одному. станут самыми могущественными на планете. Уже через полвека Российская империя действительно стала одной из мировых сверхдержав. Она была слаба экономически, мучительно менялась, ее раздирали социальные и политические противоречия, но при этом она уже слыла родиной всемирно признанной святой русской литературы, а в начале XX века стала лабораторией наиновейших художественных течений и научных теорий. Все это рухнуло в революцию 1917 года. Те, кто уцелел после катастрофы и был способен мыслить, думал все эти десятилетия об одном – почему это произошло. Владимир Булдаков, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук.
Если говорить о кризисном ритме российской истории, то можно свести этот самый ритм к простой формуле. Это многие уже подметили. То есть замысел реформ, благих начинаний, попытка их реализации, потом откат. Вот это постоянно присутствует. Почему это происходит? Потому что те люди, которые замыслили эти реформы, или революции, неважно в данном случае, они не учитывают простой вещи – сопротивление человеческого материала. Они не учитывают того, что вот эту самую реформу можно было бы произвести в каком-то узком социальном пространстве. На пространстве целой гигантской империи невозможно, потому что человеческий материал настолько распылен, что он поневоле будет сопротивляться. Для него исходный замысел не ясен всегда будет. И почему успешными оказываются революции, и почему неудачными оказываются вот эти самые реформы? Потому что, если брать вот революцию 1917 года, классический образец русской революции, то здесь эти самые реформаторы, эти самые идеалисты, революционеров я имею в виду, они при всей грандиозности и логической выверенности своих замыслов, они в то же время ориентировались на инстинкт, на то, что людям было понятно.
В научной литературе сегодня принято делить общество на лидерские, ведущие и догоняющие. Американское общество – ведущее. США обычно давали толчок развития Европы, не позволяя ей надолго отстать, расслабиться. Россия – страна импульсного развития, страна мощных рывков и долгой дремоты. Догнать и перегнать страны Запада – этот коммунистический призыв унаследован от Петра I, расколовшего в XVIII веке монолит российского общества как раз тем, что решил прорубить окно в Европу. Андрей Юрганов, доктор исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Российского государственного гуманитарного университета.
Это начинается именно с начала XVIII века, когда обнаруживается некая интенция к саморазвитию дворянства, и это в конечном счете приводит к тому, что дворянство становится европейским классом в России. Вот с этого момента начинается аритмия. Дворянин, получив вольность от государства, получив право не служить государству, получив эту свободу от государства, оглядывается вокруг себя и, о ужас, видит, что вокруг рабы. Вот так посмотрел на окружающих Радищев. Он был потрясен, что вокруг рабы. То есть возникает осознание аритмии, осознание того, что живут люди в разных измерениях. Поэтому здесь аритмия осознанна. И вот когда наступает время отмены крепостного права, когда возникает время великих реформ, тогда уже все общество понимает, что нужно преодолеть эту исходную аритмию, сделать крестьян частными собственниками, сделать их такими, чтобы они были понятны. А ведь что получается? Реформы проводились для крестьянства, которому эти реформы были непонятны.
Русский философ Константин Леонтьев вспоминал, как он думал, будто дословно: «Мужики и мещане наши, теперь более свободные, научат нас жить хорошо по-русски. укажут нам, какими господами нам быть следует, предоставят нам живые образцы русских идей, русских вкусов, русских мод, даже русского хорошего хозяйства, наконец. Верили в знаменитый какой-то здравый смысл, в могучую религиозность их, в благоразумные, почти дружеские отношения к землевладельцам. Виктор Живов, доктор исторических наук, заместитель директора Института русского языка Российской академии наук.
Разные части населения говорят на разных языках и не понимают друг друга. Вот это страшная проблема. Когда в 1861 году встает задача написать манифест об освобождении крестьян, тот комитет, который занимался выработкой акта об освобождении крестьян, он озабочен именно тем, как сказать так, чтобы его поняли. И обращается для этого к митрополиту Филарету, который Дроздову, который пишет соответствующий манифест. И, как оказывается, совершенно непонятный.
Андрей Юрганов.
Правда – это важнейший концепт христианства. Это важнейшее ключевое слово для русского крестьянства. Потому что жить по правде – это жить по справедливости. Землю нужно было постоянно делить поровну. Это правда. Нужно было все время беспокоиться о том, чтобы коллектив просуществовал без потерь. Всех надо было поддержать. Тех, кто пал, кто не может подняться, кому необходима помощь – это тоже правда.
Виктор Живов.
Когда в 905 или в 917 году крестьяне приходят сжечь усадьбу барина, они основываются именно на этом глубинном непонимании, что этот барин там делает и почему он этим владеет. Вся система легитимации жизни в разных частях общества разное, и они сталкиваются и приводят к тому потрясению, которое переживает Россия в 20 веке.
Манифест 17 октября 1905 года об усовершенствовании государственного порядка, так он назывался, дал населению, как в нем говорилось, незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов, гарантировал участие в Думе классам населения, лишенным ранее избирательных прав. Манифест был подписан в разгар всероссийской политической стачки. Он призывал дословно к прекращению сей неслыханной смуты и восстановлению тишины и мира на родной земле. Но уже накопленная ненависть искала выхода. На следующий день по стране прокатилась волна погромов. Появилось слово «черносотенцы». Так назывались боевые дружины монархистов, во главе которых встали врач Дубровин и крупный землевладелец Пуришкевич. Генерал Дубасов сообщал о ходившем в народе толковании манифеста 17 октября. Царь уехал за границу и дал до января сроку бить жидов и панов. Владимир Булдаков.
Смута – это поиск самого себя не только для себя, а для мира, что ли. И всякая российская смута, она связана со смутой мировой. Вдруг все сословия почему-то решили, что им плохо. То есть все общество, все социальные слои пребывали в настроении, что им плохо. Власть никуда не годится, министры никуда не годятся, и всем абсолютно плохо. И даже такая закономерность. Тот, кто ближе к вершине власти, те почему-то считали, что им особенно плохо.
После отмены крепостного права сельские общины, или как их еще называли, сельские общества, были сведены в волости. Волостных должностных лиц и волостных депутатов, их называли гласными, выбирали на сельских сходах. Крестьяне воспринимали это как повинность. Они не понимали тех прав, которые были им предоставлены. Гласные из крестьян обычно представляют из себя молчаливых манекенов, послушных малейшему жесту земского начальника или предводителя дворянства, пишет современник. Даже сельский сход творил порой невообразимые вещи. Дословно, желание выпить в компании, поразнообразить бесшабашной гульбой серую будничную жизнь, заговаривает с особой силой, и сход отдает за бесценок мирскую землю, закабаляется за грош на многие годы, прощает крупную растрату мошеннику старости, ссылает невинного односельца на поселение. Владимир Булдаков.
Соборность – это упорное желание делать из государственности, из имперской государственности, этакую большую семью, где все решается не на основании формального права, а в результате какого-то согласия, причем даже не атрибутированного согласия. На основании служения какой-то общей идеи, на основании какой-то такой неформальной договоренности. Чего-то такого неопределенного, но понятного всем.
Александр Ахиезер, доктор философских наук, автор монографии «Россия. Критика исторического опыта».
Реформа 1961 года была задумана для людей, которые должны стремиться к личной свободе. И предполагалось, что они, кстати, предполагали и марксисты, которые появились уже к концу вот этого, к концу века, что, вообще говоря, крестьяне пойдут по пути, так сказать, развития и превращения в рабочий класс. То есть они будут индивидуально поступать на предприятия, зарабатывать деньги на этих самых предприятиях своим личным индивидуальным трудом. На самом деле основная масса населения России, это крестьяне, они придерживались совершенно других принципов, совершенно других идей. Они считали, что должна быть уравнительная жизнь в рамках сельских миров, то есть небольших общин, отличительной чертой которых было знание людей друг друга в лицо. То есть и в городе люди друг друга, естественно, не могут знать в лицо, поскольку их очень много. А в общине все знают друг друга. То есть что такое община? Это такой эмоционально связанный коллектив людей. Там нет чужих.
Андрей Юрганов.
Крестьянин после реформы Столыпина получал землю в частную собственность, становился фермером. Столыпин говорил, пусть будет много-много фермеров. И вот этот крестьянин, получив землю, становится частным собственником. И что вы думаете, он делает? Он начинает делить землю поровну, по справедливости, и вновь возникает русская община.
Александр Ахиезер.
Конфликт между древними крестьянскими формами и большим государством, большим обществом, которое могло существовать только в результате возрастающего экономического подъема общества, был неизбежен. И это действительно произошло, когда были так называемые три революции. Я говорю так называемые, потому что, в общем, это не было революцией в западноевропейском смысле слова. Это была попытка значительной части общества, значительной части населения опереться на свои архаичные идеалы и уничтожить государство как таковое. Крестьяне боролись с этой государственностью, мечтая, пытаясь построить, если вообще можно употреблять это слово, сформировать вообще общество без государства. И это, кстати говоря, идея нашла свое воплощение в известных идеалах большевизма, которые еще до Октябрьского переворота исходили из того, что власть должна принадлежать вот этим мелким сельским общинам или советам. Совет – это по существу не что иное, как иное название для старых вечевых институтов, когда все решения принимались в маленьком локальном мире, скажем, в деревне, собранием, ну, так сказать, правомочных и авторитетных, и вместе с тем и авторитарных лидеров.
Андрей Юрганов.
В русской истории много такого, что вообще является труднопреодолимым. Вот эти социальные консерванты, которые самосохраняются, эти социальные консерванты тяжело преодолеть. Вот это вот уравнительная психология, эгалитаризм сознания, это то, что очень сложно изменить.
Александр Ахиезер.
Это, между прочим, очень хорошо видно, если мы прочтем и пытаемся понять суть гражданской войны. У нас сложилось представление, что гражданская война – это война белых и красных. На самом деле, основная масса сельского населения не были ни белыми, ни красными, они были зелеными. А что такое зеленые? Зеленые – это вооруженные люди, занятые защитой какой-то определенной местности, своей деревни, своей общины, очень ограниченной территории. Эти люди не интересовались политикой, не интересовались, какая будет власть в стране, они интересовались своей локальной жизнью. Эти люди в конечном итоге должны были проиграть, хотя их было очень много, просто потому, что власть зеленых не была функциональной. Они сражались, в общем-то, на ограниченных территориях, и как некогда Пугачев, который не мог, оказывается, вести всю свою армию, захватывая город за городом. А на каждой территории у него менялся состав людей, его армии, в которые вступали люди, проживающие в этой местности, а люди, которые проживали в другой местности, уходили и оставались на старом месте.
Владимир Булдаков.
Дело в том, что образование или образованщина, она действительно ничуть не заслоняет или не вытесняет архаических компонентов сознания. Если брать архаику, то она заключается в двух простых вещах. Первое. В этом мире очень много врагов, которые мешают. Второе. В этом мире непременно найдется кто-то, который всех этих врагов победит. Этот самый кто-то, разумеется, будет на вершине власти. Вот специфика, можно сказать, российской харизмы. То есть, с одной стороны, враги, с другой стороны, некий спаситель.
Андрей Юрганов.
Есть начальство. Пусть они, начальство, и отвечают за все. А он, крестьянин, никогда ни во что вмешиваться не будет. Вот это и есть основа тоталитарной системы. Крестьянин сказал, что хотите, то и создавайте. Он никогда не интересовался тем, допустим, что делает начальство, как оно управляет страной. Он передавал свои гражданские права кому-то. Это один из источников тоталитарной системы. Мы узнали о крестьянской психологии, о крестьянском миропонимании, о том, как крестьянин вообще мыслит себя, только тогда, когда свершилась Октябрьская революция. Мы фактически ничего об этом не знали.
На волнах Радио Свобода передача «Шесть России». Продолжим после перерыва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». В программе Анатолия Стрельного передача Елены Ольшанской «Шесть России». Николай Бердяев насчитал в тысячелетней России шесть величайших переворотов. О природе последнего из них, большевистского, определившего и сегодняшний день страны, размышляют историки, филологи, публицисты. Впервые в эфире 2 мая 99 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Шесть России». Ленин писал: «Как демократическое правительство мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были не согласны. Жизнь – лучший учитель. Мы должны предоставить полную свободу творчества народным массам». К знаменитому декрету о земле был приложен документ, составленный на основании 242 местных крестьянских наказов. Александр Ахиезер.
Крестьяне не хотели никакого государства. Они не хотели никакой административной системы. И под этими лозунгами и победила вот эта наша новая советская власть, которая была совершенно нефункциональна. Поэтому она очень быстро переродилась в некоторую диктаторскую систему, просто потому что именно диктаторская система могла хоть что-то вообще в этом абсолютном хаосе что-то сделать. Советы всероссийские, там, всесоюзные, это была уже чистой фикцией. Была подмена вот этих беспомощных советов, организованной властью партии.
В 18 году в Петрограде, сосредоточившем цвет русского рабочего класса, лишь 37,2% имели законченное начальное образование. 19,6% рабочих были горожанами по происхождению. 71,9% уроженцы деревни. Ленин видел базу пролетарского самосознания в крупной промышленности. В 17 году в ней было занято 3,4 миллиона рабочих из 15. Эти люди составляли 2,3% населения страны. На рабочих сильное влияние оказывают крикуны, популисты, как называют их сегодня. Для них характерен, дословно, антибюрократизм, недоверчивое отношение к интеллигенции, критика власти за коррумпированность, а не за неэффективность. Так объяснял своим читателям еженедельник «Аргументы и факты» в 1990 году, когда слово «популист», «популисты» только начинало свое шествие по России. Александр Ахиезер.
Мы подавлены старыми сложившимися отношениями. Когда-то мы развивали производство, Россия развивала производство, туда переносились отношения с деревней. Ведь производство в России основывалось на крепостном праве. Это значит, что там были те же деревенские отношения. Но сами подумайте, может ли предприятие основываться на крепостных отношениях? А, так сказать, это можно сказать, что это все история, это все давно прошло. Да нет, вот все советские предприятия, это тоже была некоторая община, некоторый колхоз, где был свой председатель, были свои колхозники, которые, вообще говоря, больше всего были озабочены с тем, чтобы продолжать вот это производство, которое, может, и никому не нужно.
Игорь Яковенко.
Мы жили в так называемом патерналистском обществе, то есть в обществе, где человек отдавал власти свою свободу, а взамен этого получал покровительство этой власти. Она думала над тем, что он будет есть, она народ кормили. Помните, надо накормить народ. Не народ сам себя накормит, а надо накормить народ. То есть власть брала у нас, у всех, так сказать, наше право распоряжаться собой, думала за нас, но мы за это получали от власти все. Вот когда государство отказывается от помощи, ну, не отказывается полностью, но снимает с себя в значительной мере обязанности патерналистского характера, происходит тем самым огромная важность революции. Если мы с вами говорим про инвалидов, про пенсионеров, про людей, которые не в состоянии сами себя прокормить, то здесь святой долг государства обеспечить этим людям возможность жить. Если же мы ведем речь о людях трудоспособных и нормально трудоспособного возраста, то государство, если имеет обязательства, то только одно единственное – дать этим людям пособие по безработице, на которое буквально нельзя умереть с голоду. Все остальное в руках этих людей.
Отношение к отечественной истории, стоит еще раз напомнить, всегда в России было революционным. С прошлым, как правило, воевали, от него отталкивались. Но прошлое это, отступая и прячась на время, рано или поздно возвращалось. Татьяна Филиппова, кандидат исторических наук, заведующая отделом проблемной истории журнала «Родина».
Наша история – это история прозрачной матрешки, множащейся внутрь, в глубину самой себя. Если в европейской истории один тип государственности, один тип культуры плавно эволюционировал в другой тип, заменяясь им, то в России одновременно существуют все те конструкции, которые наживались историческим опытом славянства и русского народа там, самых ранних веков. Вполне возможно, что в каждую эпоху мы допроживали вот то, что не доделали в прежнюю. Первая крошечная матрёшечка, очень прочная, продолжающая сейчас действовать, это славянская вотчина, где там во главе ее стоит отец-хозяин. И вот этот вот отец-хозяин, он на протяжении всех веков русской истории воспроизводит себя на разных этапах, вплоть до там, отца народов, президента отца нации. И на местах местный администратор, местный глава администрации – это тоже отец своим подданным. То есть не избранный и не чиновник с поручением, а отец.
Андрей Юрганов в только что вышедшей монографии категории русской средневековой культуры, он исследует русское средневековое общественное сознание, ключевые понятия людей того времени. Это сознание во многом отличалось от современного ему западноевропейского. Одним из таких основополагающих понятий русского средневековья было пожалование.
Что такое средневековое пожалование? Это когда вся, абсолютно вся земля русского государства принадлежит кому-то, конкретно кому-то, в данном случае царской великокняжеской семье, но ясно, что этот круг людей очень и очень ограничен. Что значит принадлежит полностью? Это значит, что в царской семье существует, или для царской семьи существует право распоряжения, верховное право распоряжения. То есть всем можно распоряжаться, любой вотчиной, даже если она вотчина родовая, можно распоряжаться. Из монастырей брали земли для поместной раздачи, а потом снова отдавали монастырям. После 17-го года возникает ситуация, когда право распоряжения всем обретает новая государственная власть, советская власть, ну и, конечно же, партия, которая узурпирует право распоряжения всем. И, конечно, вот эта национализация, которая проходит сразу после революции, она фактически лишает всех права распоряжаться хоть чем-то. Вот, собственно, это и есть основа тоталитарной системы, когда нет никакой возможности иметь хоть какую-то частную собственность.
Игорь Яковенко, историк-культуролог.
Объективный смысл русской истории – это постепенное принятие стандартов и моделей на самом деле городской цивилизации. Но заметим, не городской цивилизации, идущей из Самарканда или из Китая, а городской цивилизации, которая порождена Европой. В этом смысле вся русская история – это очень медленный, постоянный процесс утверждения западных цивилизационных стандартов на территории России. Это утверждение происходило в субъективном процессе противостояния Западу. Русский человек, создавая города, создавая администрацию рациональную, осваивая пушки, пищали и противотанковые орудия, думает, что он борется с Западом. Но так или иначе он приводит образ жизни, стандарты поведения к устойчивым западным моделям. В этом смысле вся русская история – это процесс продвижения западной цивилизации с запада на восток.
Устойчивость политических устройств зависит от ведущего начала. Для монархии это чувство чести, для демократии участие граждан в управлении государством, для деспотизма страх. Умеренное правительство, писал в XVIII веке французский просветитель Монтескьё, может в безопасности для себя ослаблять вожжи. Но если при деспотическом правлении государь не может сразу же уничтожить людей, занимающих в государстве первые места, то все потеряно. Владимир Булдаков.
От власти ждут в определенный момент определенного типа репрессивности. Говорить о том, что вот Иван Грозный, в голову ему взбрело ни с того ни с сего, значит, устроить этот всероссийский погром в виде опричнины, или Сталину тоже взбрело в голову взять своих супротивников, перевешать, это, в общем, чистейшей воды наивность. По-видимому, эти властители ощущали потребность в насилии, которое исходит снизу. Вот это, наверное, одна из самых ужасных черт российской ментальности, которая имеет свое достаточно, на мой взгляд, простое объяснение. Существовала репрессивность, а дисциплинирующего такого планомерного насилия не было.
Виктор Живов.
Не потому, что власть хочет насильничать в России больше, чем где-нибудь в другом месте. Власть всегда хочет насильничать. Это входит в ее природу. А потому что у нее здесь больше возможностей из-за нечеткости структуры общества. Не создается долгое время, не создается общество как контрагент власти. Это дает власти те возможности, в частности, разрушения, которых все-таки не было у большинства революционеров в других историях. Кромвель, конечно, тоже был страшным революционером и мог отрубить голову Карлу Первому. Но он не мог изменить характер жизни прихода. Такая ситуация, такое отношение к самоорганизации общества, что ли, так или иначе связано с религией.
Андрей Юрганов.
Западноевропейские люди говорили, например, вера ведет к спасению. Вера – это единственное условие спасения. А русские средневековые люди то же самое сказали бы только иначе. Правда ведет к спасению. Сам царь Иван Васильевич не случайно так особенно интересовался протестантизмом. Он все время спрашивал об учении Лютера. Он все время интересовался, каковы основные положения учения Лютера. И однажды, в 1577 году, в Ливонии он встретился с одним лютеранским пастором, которого стал спрашивать, какова их вера лютеранская. Пастор ему отвечал, что вера их – это не обряд. Это не то, что нужно петь в церкви, как одеваться, как есть, пить. А царь спрашивал именно так. Какова их вера? Какие песнопения они используют в литургии? Какие тексты они используют в богослужении? Как ведет себя священник в церкви? Во что они одеваются при этом? Что они говорят при этом? Пастор был ошеломлен. И он сказал так царю, что то, что он называет верой христианской, у них просто обряд. И получается, что говорят как будто бы одном и том же, но при этом употребляют разные слова с разным смыслом. Слова знакомые, они не могут никак договориться. Они говорят, спорят, обсуждают, кажется, то же самое, то есть те же самые слова, но смысл их разный.
Виктор Живов.
Общество всегда решает проблему спасения. Спасение – это основная проблема для общества. В Московской Руси, видимо, спасение представлялось как то, что в малой степени зависит от человеческих усилий, что наступает как распространения на земное бытие литургического космоса. И поэтому от человека, в общем, ничего особенно не требуется. Ну, конечно, хорошо, если он там аскет, но не в этом дело. А дело в том, чтобы вот хранить этот литургический космос, соблюдать обряды, сохранять церковное благолепие и само это спасение, которое явлено в храме, распространится шире и шире, и когда-то в неведомые нам времена и сроки захватит всех верных. Это не способствует, конечно, организации социальной жизни. И поэтому русский приход в этом отношении, конечно, существенно отличался, ну, скажем, от протестантского прихода, где есть явное структурирование социальной жизни, утверждение определенных социальных добродетелей, как религиозно значимых и связанных со спасением.
В X веке Русь принимает крещение, церковью управляет Константинопольский патриарх. В XV веке гибнет Византия, и Московская Русь, еще под ордынским игом, осознает себя наследницей и единственной хранительницей правильной веры, православия. Псковский монах Филофей высказывает мысль, которую на современном языке назвали бы национальной идеей. Ее смысл: грядет последнее и окончательное царство, Третий Рим. И этим Третьим Римом станет Москва. И это будет непосредственно перед страшным судом. Именно поэтому Четвертому Риму не бывать. Андрей Юрганов.
Человек средневековый верил в то, что скоро наступит второе пришествие Христа, и мир завершит свое земное существование. Человек в это верил, веками верил. Соответственно, и менялась его оценка настоящего, будущего, прошлого, собственной жизни. В зависимости от этого выстраивалась сама эта жизнь. И вот когда прошла последняя дата, когда ясно стало, что после 1666 года никакой другой сакральной даты нет, когда сама церковь в последний раз обманулась, конечно же, после этого должно было что-то произойти.
Игорь Яковенко.
Западный человек, что называется, полностью автономизированный, он существует сам по себе. Русский же человек – часть какого-то целого. Ну, то есть, условно, если угодно говорить, клетка какого-то большого целого. Вот если я часть какого-то целого, то я дожидаюсь смерти этого целого. А смерть целого будет тогда, когда придет Христос, когда будет второе пришествие. Если же мне объявляют, что после моей смерти мне надо будет отчитаться, а я себя целым не считаю, то для меня это не только дискомфортно, а и ужасно. По большому счету, за меня отвечает целое. Наш народ, весь православный мир, Святая Русь, партия отвечает за меня как за ее частицу. И в этом смысле перспектива, что я, частичка, должен за себя полностью ответить, совершенно непереносима для человека.
В 20 веке история для России вновь обрела конечную цель. На сей раз это коммунизм. Советское правительство, говорилось в 18 году в ноте Народного комиссара по иностранным делам Чичерина, является представителем не только рабочего класса России, но и всего эксплуатируемого человечества. Игорь Яковенко.
Россия на самом деле вышла, наконец, и окончательно из Средневековья. Здесь началось новое время. А это совсем недавно произошло. Это произошло в 91 году, в конце августа. В 91 году Россия закончила эсхатологический проект. Мы перестали строить светлое будущее, и с официальным, что ли, знамен общества была снята эсхатология. Люди перестали жить во имя некоторого будущего. Неважно, это Беловодье, Японское царство, коммунизм, Второе пришествие. Это же чисто средневековые вещи. Вот они полностью снимаются с идеологии, из государственных целей. И это и есть завершение Средневековья.
Это в начале века. Что будет в конце? Преобразование в России вновь заходит в тупик. Страх возвращения в недавнее прошлое еще удерживает общество от взрыва. Но надолго ли И главное, можно ли вернуться назад? Александр Ахиезер, доктор исторических наук.
Последующие попытки реформ, они, в общем-то, ничего нового не дали в этом смысле. Опять, скажем, попытки тех реформ, которые проводил, скажем, Гайдар, или даже можно вернуться к Горбачеву, а эти реформы, которые требовали от людей участия в активной какой-то производственной деятельности, при этом требовалось, чтобы они создавали какие-то новые формы, потому что государство, ведь старая власть не создала для этих людей места работы. Эти места работы должны были создаваться сами. Но когда вообще в России крестьяне создавали себе места работы? Это была идея совершенно непонятная, потому что крестьянин рождался у себя в доме, в своей семье, и унаследовал это рабочее место от своих родителей. Поэтому, так сказать, вот этот переворот от последовательно натурального хозяйства к рыночному, это поворот, который, вообще говоря, в других странах происходил на протяжении сотен, а может быть, и тысяч лет.
Татьяна Филиппова, историк.
Новый этап начинался волевым усилием сверху до того, как прежний себя изжил. Вот это вечная наша модернизация от принятия христианства до политики нынешних младореформаторов, это заложено с точки зрения политической культуры, идеи перескакивания через какие-то определенные исторические этапы. Мы каждый раз не доделывали, не допроживали тот период, который надо было прожить и эволюционно вырасти в новый, следующий этап. И более того, мне кажется, что это и есть смысл изживания российских кризисов и смут. Доделать недоделанное, прожить недопрожитое.
Игорь Яковенко, историк, культуролог.
Есть такое понятие в кибернетике, принцип Лешетелье Брауна. Суть его в чем состоит? Любая большая сложная система, а цивилизация – это сверхсложная система, минимизирует свои изменения. То есть она из двух или из бесконечной возможности вариантов развития выбирает тот, который будет минимально менять ее саму, ее структуру, ее возможности. Вот так и развивалась Россия, начиная с конца 17 века до конца 20 века. Если она должна была вводить в себя новые технологии и меняться, она старалась именно минимизировать свои изменения, предельно закрепостить общество, не менять ментальность, не менять психологию. То есть она себя самосохраняла. Вот возможность такого рода развития полностью исчерпана, поскольку сохранение социальных отношений устойчивых, психологии устойчивой, ментальности устойчивой требует, как минимум, железного занавеса в области информации и культуры. Требует, чтобы человек был чистым исполнителем. Современные технологии невозможны без свободы передачи информации. Создают ситуацию, когда человек неуправляем государством и не подконтролен ему. В этом отношении возможности дальнейшего движения по пути минимизирования изменений полностью исчерпаны.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Шесть Россий» работали Елена Ольшанская, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На Радио Свобода в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. Миллениум встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Right. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».